Владимир Путин объявил об аннексии 4 областей Украины. Большая их часть оккупирована российской армией. Киев подаст заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Владимир Зеленский не будет проводить никаких переговоров с Москвой до тех пор, пока президентом будет Владимир Путин. На границе России и Грузии настоящий хаос. Россияне бегут от войны в Украине. КПП «Верхний Ларс», километровые очереди на военно-грузинской дороги. Мобильные военкоматы ограничивают выезд мужчин. Также в нашей программе.
«Газпром» теряет Европу.
Но Европа уже поняла, что все, российского газа больше нет, и она продержится.
Дагестанские женщины против мобилизации.
Да, такая эмоциональная реакция есть, и она возможно, когда отрывают уже что-то самое дорогое, что-то значимое у человека. Ее можно ожидать и в дальнейшем.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 39-й недели 22-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Путин аннексировал еще 4 региона Украины. На захваченных территориях и в некоторых городах России устроили псевдореферендумы с нужным Кремлю результатом. Для так называемого коллективного Запада, с которым борется президент России, результат этих голосований ничего не значит, так же, как и для Украины. В том, что от новых аннексий получат россияне, и сам Путин, разбирался Артем Радыгин.
А вы бы вышли во двор? Нет? Тогда голосование само придет к вам. Вместе с вооруженными оккупантами. Вот такой псевдореферендум российские власти устроили в оккупированных регионах Украины. Вернее, только в тех населенных пунктах, где пока еще стоят российские войска. 5 дней голосования под контролем оккупационной армии. Все для безопасности. Так говорят организаторы псевдореферендумов. Еще они говорят, что явка от 77% в Херсонской области до 97,5% в Донецкой.
Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской области самостоятельно государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации, ответили «да» 497 051 участников референдума.
То есть, если верить статистике организаторов, 97% за плюс 3% против – это чуть больше 500 тысяч голосов, а всего избирателей тогда получится примерно 670 тысяч. Эта цифра всего на 100 тысяч меньше числа совершеннолетних в Херсонской области до вторжения. По самым скромным подсчетам настоящих властей Херсонской области, с февраля этого года из региона уехало от 1/5 до половины населения. Откуда тогда голоса? На это власти России ответят, что жители захваченных территорий голосовали в России. И вообще все чисто и прозрачно. Даже иностранные наблюдатели приехали. Только эти наблюдатели — это завсегдатые эфиров Russia Today, сотрудники «Спутника» и других российских медиа за рубежом, постоянные гости путинских конференций и прочие сторонники русского мира. Путин указы об аннексии еще 4 регионов Украины все-таки подписал. Для Херсонской и Запорожской областей даже не устраивали псевдоюридических процедур о создании новых государств. Сразу объявили все России и пошли праздновать на Красную площадь.
Ура! Ура! Ура!
Только России толку от новых территорий никакого. Украина итоги псевдореферендумов не признает и продолжит отвоевывать свои земли. Россияне же получат затяжную войну и продолжение мобилизации.
В отличие от 19 века, когда приобретенные территории можно было считать синонимом богатства. Оттуда можно брать какие-то товары выгребать, оттуда можно брать рекрутов для продолжения войны. Но сейчас осталась возможность брать рекрутов, но с точки зрения экономики территории – это то, куда надо инвестировать. А инвестировать нечего, потому что деньги тратятся на войну.
После объявления захваченного своим, Путин ожидаемо заговорил о нападении на Россию, борьбе с Западом и ядерной доктрине. Ничего нового. А лучше бы рассказал россиянам, что их ждет от продолжения войны.
Официальный бюджет России военный на 22-й год был 3,5 триллиона рублей. Реально он уже превысил 4,5 триллиона, на триллион больше. Если вы разделите на число людей, работающих на рынке труда, а это примерно 70 миллионов человек, то получается, что как минимум по 1000 евро каждый трудящийся, мужчина, женщина, каждый человек в возрасте трудовой активности, платит примерно по 1000 евро в год для того, чтобы содержать армию. Плюс половину меньшая сумма на содержание силовиков внутри. То есть полиция, ФСБ и так далее.
Вымышленная законность, которую никто не признает. Земли без возможности получить от них прибыль. И затяжная война без перспективы победы. Вот что Путин подарил своему избирателю.
С нами на связи член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат украинского парламента, фракция «Голос» Сергей Рахманин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, сделал бы заявление о вступлении в НАТО Зеленский, если бы не было речи Путина в Кремле?
Я думаю, что да. В действительности намерение интегрироваться в Североатлантический блок, оно было заявлено заранее. И вопрос был только о том, когда это было бы сделано. Это могло быть сделано чуть раньше, чуть позже. Я думаю, что в действительности прямой связи между аннексией украинских территорий и заявкой Украины о членстве в НАТО нет. Есть опосредованная связь, но я бы не проводил прямую зависимость. Я думаю о том, что подобная заявка все равно была бы подана, возможно, чуть позже.
Господин Столтенберг уже отреагировал и сказал, что пока это преждевременно. Как вы на это смотрите?
Ну, абсолютно прогнозируемый ответ. К великому сожалению, НАТО, при том, что другой эффективной системы коллективной безопасности пока еще не изобретена, к сожалению, она испытывает определенные трудности как институция. И, в общем-то, война, которая сейчас идет на территории Украины, это лишний раз подтвердил. Отдельные государства-члены НАТО оказались сами по себе гораздо более эффективными, чем НАТО, которая как механизм, как система, как структура. В действительности, я думаю, что все, что не делается, все к лучшему. Немножко цинично, возможно, это прозвучит, но я думаю, что НАТО нуждалось в определенной реформе, в определенной свежей крови, в определенных новациях, если хотите. И именно колоссальное испытание, которое сейчас проходит украинское государство, это страшная война, оно в действительности подтолкнет очень многие процессы мировые, в том числе, я уверен, реформу НАТО. То, что заявил Столтенберг, это, в общем-то, было ожидаемо. Значительная часть государств пока еще не видит Украину членом НАТО. Я не скажу абсолютное большинство, но скажу значительное число государств. И причина, в общем-то, она очевидна. НАТО по-прежнему считает, что членство Украины в НАТО развяжет Третью мировую войну. На мой взгляд, Третья мировая война начинается уже на наших глазах. И, в общем-то, вопрос участия НАТО, при участии в войне, но участие в урегулировании этого конфликта, урегулировании этой страшной проблемы, в общем-то, могло быть гораздо более эффективно. Я почти уверен, что такие государства, как Польша, Канада или страны Балтии, сразу поддержат намерение Украины присоединиться к НАТО. Я думаю, что еще некоторые государства позже также выскажутся в поддержку. Но такие государства, в первую очередь, как Франция и Германия, я думаю, что они будут против. Ну и в целом, я думаю, что НАТО как институция пока еще не готова к этому шагу, хотя я считаю, что он неизбежен. Украина будет членом НАТО, и, возможно, это пойдет на пользу НАТО в гораздо большей степени, чем Украине.
Скажите, Сергей, смотрели ли вы выступление Путина?
Нет, я посмотрел тезисы выступления, прочитал то, что, в общем-то, я ожидал, и поэтому не увидел особой необходимости его детально слушать. Я уже несколько, знаете, перенасытился заявлениями Путина. Понятно, что у нас у всех уже в определенной степени антидот. Мы уже, скажем так, вакцинированы от яда, который изливает это существо. Но, в принципе, уже, в общем-то, организм несколько отравился. Мне достаточно того, чтобы посмотреть тезисы его выступлений. В общем-то, все, что ожидалось, весь набор, весь этот окрошка из клише, в общем-то, она и была исполнена.
Ну, что-то из этих тезисов у вас запомнилось? Но можете ли отреагировать на них? Или это штампы, которые вы не хотите повторять?
Ну, я обратил внимание, что второй раз за короткий срок он использует термин «большая историческая Россия». Я так понимаю, что это новый подход. Необходимо каким-то образом обосновывать территориальные притязания, которых Путин уже не стесняется. Вот, это, я так понимаю, новая идеологема, которую будет активно раскручивать. Если говорить в общем, я бы не цеплялся за фразы, я бы сказал так. Если раньше Путин вуалировал свои влажные грезы о мировом господстве, то его последние заявления, в частности сегодняшние, фактически уже не маскируют его претензии на мировое господство. Я бы назвал это именно так.
Скажите, что происходит вокруг Лимана?
Под аккомпанемент рассказов о победах, о несгибаемой воле и доблестной российской армии будет очень чувствительно для российского диктатора почувствовать еще одно поражение. Это с идеологической, с пиар-точки зрения, если хотите. Ну и с военной точки зрения это тоже важная история, потому что Лиман имеет, в общем-то, достаточно важное значение. Во-первых, освобождение Лимана снимает угрозу, частично снимает серьезную угрозу над продолжением наступления на Славянск и Краматорск. Во-вторых, оно открывает возможности к дальнейшему наступлению в Луганской области. Для начала на Сватово, а затем при определенном положительном стечении обстоятельств в сторону Северодонецко-Лисичанской агломерации. Ну и плюс, это, разумеется, это очень важно с психологической точки зрения, потому что украинские военные все больше входят во вкус побед, а у российской армии, наоборот, каждое новое поражение, оно, в общем-то, бьет по и без того не очень высокому боевому духу.
Командующий ВСУ генерал Залужный бросил фразу «Разгромили профессиональную армию, справимся с любительской». Фраза красивая, но дополнительные сотни тысяч солдат и офицеров на линии фронта с российской стороны – это не повод для шапкозакидательства. Вы так не считаете?
Ну, во-первых, я не уверен, что Валерий Федорович Залужный эту фразу произносил. Ему ее приписывают, но я не уверен, что она ему принадлежит. Потому что, насколько я знаю, генерала Валерия Залужного, ему как раз шапкозакидательские настроения не присущи. Я думаю, что это кто-то из, скажем так, поклонников его военных талантов постарался. Но это мое предположение, не более того. Шапкозакидательских настроений у украинских военных не было никогда. Именно отсутствие шапкозакидательских настроений, собственно говоря, и позволило провести успешную операцию в Харьковской области. Если бы шапкозакидательские настроения были, то я думаю, что бои за Изюм и Балаклею бы шли до сих пор. Это во-первых. Во-вторых, разумеется, мобилизация огромного количества людей, а я не думаю, что Путин остановится на цифре 300 тысяч, я думаю, что мобилизовано будет большее число. Разумеется, это новый риск, новый вызов, новая угроза. Но вопрос в том, как она будет проведена, как эффективно, насколько будут слажены и подготовлены войска, насколько они будут обучены, где они будут использованы. Здесь очень много вопросов. На мой взгляд, главная угроза сейчас состоит не в том, что свежемобилизованных российских военнослужащих бросят на линию фронта. В действительности у российской армии исчерпывался, как говорят военные, стирался ресурс кадровый. Остатки кадровой армии находились в пунктах постоянной дислокации. Несколько БТГРов десантных прикрывало границу со стороны Белгородской и Курской области. Российские десантники дислоцировались в Сирии. То есть сохранялся еще определенный кадровый ресурс, но бросать его в Украину, я думаю, что военные российские не рисковали по той простой причине, что необходимо было прикрывать остальные точки, грубо говоря, обескровить полностью армию и оставить неприкрытыми границы. Российское командование себе позволить не могло, сейчас у них появился оперативный ресурс. Таким образом, часть свежемобилизованных будет брошена туда, в Белгородскую область, на Дальний Восток, возможно, в Белоруссию. И в то же время кадровые военные, остатки кадрового состава российской армии, пока еще не перебитого, простите за жесткую фразу, они будут, очевидно, направлены в Украину, скорее всего, на юг и, возможно, на Донецкое направление. Это касается и нескольких батальонно-тактических групп, которые находились на границе Украины и России в Белгородской, Курской и Воронежских областях. Это касается частей и подразделений, которые дислоцировались на севере, в первую очередь ближе к границе с Финляндией. Насколько я знаю, они уже отправлены в... Некоторые уже передислоцированы в Украину, некоторые находятся на марше. То есть, таким образом, части кадровые, вот они представляют определенную угрозу, потому что они слажены, они боеготовы, и часть из них имеет боевой опыт. Что касается мобилизованных, то, учитывая режим, по которому их готовят, а большинство из них проходит ускоренный курс молодого бойца по системе взлет-посадка от одного дня до недели, я не думаю, что они будут представлять серьезную угрозу. Но в обороне, разумеется, при наличии адекватного командования и вменяемых командиров и более или менее эффективных средств поражения, разумеется, большим количеством воевать будет гораздо легче.
Ожидаете ли дополнительную помощь от НАТО после выступления Путина и аннексии 4 областей?
Я думаю, что НАТО, в первую очередь те государства, которые оказывают активную военную помощь Украине, они реагируют не на заявления, а реагируют на конкретные действия. Если будет дополнительная угроза со стороны России, ну, например, дополнительные ракетные обстрелы, либо попытка активизировать наступательную операцию, я думаю, что вероятнее всего отдельные государства-члены НАТО будут более гибкими и более отзывчивыми к просьбам украинской стороны. В первую очередь, разумеется, мы нуждаемся, остро нуждаемся в системах противовоздушной обороны. Потому что противовоздушная оборона украинская, она оказалась, на удивление россиян, очень эффективной. Я не знаю, в курсе или не в курсе, но россияне рассчитывали, что они украинскую систему ПВО подавят за двое, максимум за трое суток. Она работает до сих пор, работает эффективно. Но, разумеется, она тоже несет потери, а количество угроз не уменьшается, а возрастает. И поэтому, учитывая, что это все-таки система противовоздушной обороны, рассчитанная в первую очередь на борьбу с авиацией, ей очень сложно выполнять роль ПРО, то есть противоракетной обороны. Бороться с достаточно современными баллистическими и крылатыми ракетами и бороться с беспилотными летательными аппаратами. Системы ПВО от тактической до, еще раз повторю, до ПВО средней и большой дальности для того, чтобы более или менее, максимально эффективно, точнее, противостоять всем угрозам, начиная от ракетных обстрелов и заканчивая атакам беспилотных летательных аппаратов.
И последний вопрос. Какую задачу сегодня ставит Киев? Освобождение всех 4 областей и Крыма? Или Крым – это отдельный кейс, который можно обговаривать?
Не существует никаких кейсов, все просто, понятно, однозначно и неоднократно заявлено. А Украина настаивает на полном восстановлении своей территориальной целостности и суверенитета над всеми оккупированными территориями. Это касается любой территории, любого населенного пункта до тех пор, пока последний населенный пункт государства Украины не будет освобожден. К сожалению, эта война не закончится. К сожалению, потому что любой нормальный человек, естественно, хочет, чтобы эта война завершена. Но у нас нет выбора. Путин безумен. Он не сумасшедший, он просто безумный. И поэтому он нам не оставляет выбора. У нас альтернатива очень проста. Либо победа, либо смерть. Я не думаю, что хотя бы один здравомыслящий человек мечтает о смерти. Соответственно, подавляющее большинство украинцев мечтает о победе. Любой соцопрос, хоть в феврале, хоть в сентябре, вам покажет, что абсолютное большинство украинцев уверено в победе, и абсолютное большинство украинцев считает победой полное освобождение всех территорий. И никакой альтернативы не было. То есть настроение украинцев не менялось в течение всех этих 8 месяцев войны. И я думаю, что победа будет неизбежной, вопрос только во времени и в цене. Да, цена может быть высокая, цена может быть страшной.
Сергей, спасибо вам за беседу. Моим гостем был депутат Верховной Рады Сергей Рахманин. Общая протяженность пробок на границах России с Казахстаном и Грузией на этой неделе достигала 115 километров, пишет издание «Медиазона». В своей очереди на выезд десятки тысяч россиян ждут сутками. Так, вскоре после начала так называемой частичной мобилизации в России началась вторая волна эмиграции. В отдельных регионах вспыхнули массовые протесты. Подробнее в материале Ивана Воронина.
«Нет мобилизации», – скандировали участницы акции протеста в центре Кызыла, столицы Республики Тува. Полиция разогнала людей с площади, задержав более 20 человек спустя 5 минут после начала акции. В этот же день военный комиссар Республики, родины министра обороны Сергея Шойгу, сообщил, что Тува выполнила квоту по числу мобилизуемых. Местные власти заявили, что частичная мобилизация здесь завершена. А это Дагестан, пожалуй, наиболее протестный регион после объявления так называемой частичной мобилизации. По итогам протестов 25 и 26 сентября против их участников возбуждено около 30 уголовных дел, сообщает ОВД-Инфо. Адвокаты правозащитного проекта отмечают, что у всех фигурантов дел следы избиений. Сообщалось о жестких задержаниях, в том числе журналистов, освещавших протесты. На границе с Казахстаном, куда, по данным МВД республики, уже уехало около 100 тысяч россиян, люди строят хижины и готовят еду на кострах. Туалет в чистом поле. Пробка на выезд в Грузию через погранпункт возле Верхнего Ларса достигала 10 километров. В ее начале до 6 машин в ряду, на встречной полосе и на обочине. Ожидание на выезд на автомобиле растягивается на несколько суток. Там люди тоже стараются, если не выживать, то и не терять время даром.
К нам подошел человек, который сказал, что там стоит уже двое суток. То есть 3 километра человек стоял двое суток. Кто-то кальян курит, кто-то шашлыки жарит, кто-то просто общается.
Рассказывает до недавнего прошлого жительница Москвы Алиса. Имя изменено по просьбе собеседницы. Они с мужем прилетели во Владикавказ 28 сентября со своими велосипедами. На них скорость прохождения границы гораздо выше. А на месте их продают или сдают в аренду уже от 40 тысяч рублей. Из Владикавказа на такси до границы, дальше на велосипеде. Алисе с мужем повезло. Весь переход через погранпункт занял около 12 часов. Несколько километров на велосипеде в объезд пробки. И к вечеру они уже в очереди из полутора десятка таких же велосипедистов возле сотрудников таможенной службы. Это был последний день, когда на велосипедах и пешком пускали за границу. Пешая очередь растягивалась на сотни человек.
Были люди, которые, в форме, в такой военной, камуфляжной, я бы сказала, но у них были сорваны все шевроны, как понимаю, просто для того, чтобы никто не знал, как их зовут. И они подходили ко всем, говорили то, что платите нам там 3 или 5 тысяч, отдайте нам велосипед, и мы вас пропустим сейчас. Так, когда люди говорили то, что нет, мы не отдадим, они, прям так угрожали то, что тогда мы вас никого не пустим.
О случаях вымогательства взяток сообщалось и на границе, и на въезде в Северную Осетию на автомобилях. 28 сентября власти республики закрыли въезд на машинах из других регионов. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло грозился искать призывников на въезде. Сообщалось и о мобильном пункте призыва на границе с Грузией, но, по словам Алисы, он стоял поодаль от очереди, и туда никого насильно не тянули. Хотя опрос с пристрастием на границе от сотрудников таможенной службы у ее мужа все-таки состоялся.
Начались вопросы из разряда «почему не служил?», «почему не хочешь служить?», «а ты понимаешь, что это помощь людям?», «А что будет, если ты повестку получишь, а куда ты едешь, а на сколько ты едешь, а точно или это ты в паспорте?» Мне казалось, еще минуты, и он скажет, что ты предатель Родины, или что-нибудь в этом роде. И потом мы еще, наверное, где-то часа полтора шли до границы именно с Грузией. Там все было более организовано, то есть там были волонтеры, которые формировали колонны людей, но там мы стояли, наверное, часа два. Потому что перед нами было, человек 200, наверное. Но к тому моменту все уже побросали свои велосипеды и прочее.
Источники «Медузы», «Важных историй» и нескольких других изданий сообщали о возможном закрытии границы российскими властями на этой неделе. Но пока известно лишь об отдельных случаях запрета на выезд пограничной службы ФСБ, цитирую, на основании решения военкомата.
На официальных интернет-ресурсах Дагестана опубликовали видеообращение Владимира Зеленского к народам Кавказа с призывом саботировать мобилизацию в российскую армию. В частности, ролик был опубликован на официальном сайте Министерства образования. Но провисел он недолго. Зеленский записал это обращение на фоне дома с мемориальной доской памяти имама Шамиля, который жил в Киеве в 1868 году.
В Украине остаются тысячи тел погибших российских солдат из разных регионов. Они гниют на полях. Они хранятся в моргах, Те, которые не сожгла сама же российская армия. Единственная армия в мире, которая возит за собой мобильные крематории, чтобы избавляться от тел своих же погибших солдат, когда успевает это делать. Но сейчас она так бежит, что бросает даже танки и реактивную артиллерию. Не только тела убитых. Вы только вдумайтесь, до чего дошло. Мы вынуждены начать информационную работу по донесению до граждан России, которых мобилизируют сейчас, особого тезиса. Делайте хотя бы татуировку с вашим именем и фамилией, чтобы мы знали, как найти ваших родных, когда вас убьют. И когда при вас не будет даже солдатского жетона.
О протестных настроениях в Северном Кавказе и в первую очередь в Дагестане я побеседовал с главным редактором издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым. Григорий, здравствуйте. Почему именно Дагестан восстал против так называемой частичной мобилизации?
Ну, я думаю, что в первую очередь надо вспомнить протесты матерей в Чечне. Им гораздо больше грозило и до сих пор угрожает. И Кабардино-Балкария. Я думаю, Северный Кавказ в целом такой регион, где бесправие доведено до такого абсолюта, что если еще больше зажимать гайки, то вот можно и ожидать бурной реакции. Она, кстати, очень разная реакция везде. Я бы сказал, вот, например, конечно, это такая иллюзия считать, что Кадыров как бы отменил мобилизацию из-за матерей, но мы же видим, что он продолжает в этом русле двигаться, отмены мобилизации этого дискурса. Или вот Кабардино-Балкария, где, например, такой гораздо более интенсивный диалог с людьми был организован. То есть в разных регионах Северного Кавказа по-разному реагируют. И от этого зависит, что дальше происходит. Вот в Дагестане происходит то, что мы видим и сейчас.
В республике заведено около 30 уголовных дел. Они будут доведены до суда или тихо спустят на тормоза под давлением общественности?
Я беспокоюсь о том, что давление общественности может быть минимальным. И дальше сейчас были озвучены компромиссные какие-то предложения, отсрочки, но на них уже получен отрицательный ответ. Так что я не жду давления общественности, я не жду никаких положительных исходов, хотя, например, именно журналиста «Кавказского узла» отпустили и признал суд его невиновным. Может быть, вы видели это решение.
Скажите, Григорий, мобилизацию доведут до конца?
Да, хотя могут быть неожиданные варианты. Вот Рамзан Кадыров – это демонстрация неожиданного подхода, и пока ему никто не ударил по рукам, и никто не опротестовал его заявление, это такое, как бы он отменил мобилизацию, но он ее не отменил. Они как бы собрали нужное количество людей уже, но как бы сейчас их не будут собирать. То есть, возможно, наверное, какие-то компромиссы, но они на федеральном уровне должны, я думаю, приниматься такие решения.
Со стороны кажется, что Рамзан Кадыров ведет какую-то хитрую игру. То он поставляет своих бойцов на фронт, то он говорит, что уже достаточно. Вы раскусили его замыслы?
Ну, удивительно, что нет реакции из Кремля, поэтому, конечно, версия о том, что есть негласные договоренности, имеет право на существование. Но также Кадыров не раз демонстрировал, что он и свою собственную линию готов гнуть. И, безусловно, такого рода соображения, высказывания делают Кадырова очень популярным далеко за пределами Чечни, в целом на Северном Кавказе. Многие бы хотели, чтобы и губернаторы вот так вот реагировали. Многие губернаторы уже собрали и могут отчитаться большим количеством добровольцев, и мобилизация, конечно, процесс неудобный. Так что, если это собственный почин Кадырова, а я это не исключаю, то он укладывается в логику такого явного противостояния с Министерством обороны.
Когда мы видим самые жесткие столкновения женщин с полицейскими, то слышим, они кричат, Украина ни на кого не нападала, это Россия напала на Украину. Со стороны кажется, что кремлевская пропаганда здесь не срабатывает.
К сожалению, мне кажется, что люди слушают пропаганду в большом количестве, в обществе укоренена мысль о том, что надо поддерживать власть, Но поддержка власти, она является естественным следствием пропаганды, но она все-таки не настолько сильна, чтобы отдать в поддержку власти ближайшего родственника. Отдать в прямом смысле слова. Поэтому, да, это эмоциональные высказывания, мы видели их на разных площадях, не только площадях и улицах дагестанских городов. Да, такая эмоциональная реакция и есть, и она возможна, когда отрывают уже что-то самое дорогое, что-то значимое у человека. Ее можно ожидать и в дальнейшем.
В одном из интервью вы сказали, что власть ведет себя вполне достойно с теми, кто в Дагестане потерял родных и близких на войне, и щепетильно выплачивает компенсации и тем самым гасит отрицательные моменты. То есть молчание можно купить.
Ну, я не сказал бы там достойно, это выверенная какая-то такая прагматичная позиция, которую я не помню, скажем, во время войны Советского Союза в Афганистане. То есть здесь кажется, что они какой-то извлекают опыт из того молчания, из того отсутствия работы с обществом, с родственниками убитых. Такое есть ощущение, это не только в Дагестане. Мне кажется, что это как-то из Москвы было спущено, потому что во всех регионах Южного федерального округа, Северного Кавказского федерального округа, который Кавказскую землю описывает, мы видим эти процессы. Это, да, отчасти это покупка, но надо сказать, что, в принципе, это правильно, что власти компенсируют, что они помогают, они должны это делать. Так что можно рассматривать это как покупку молчания, а можно рассматривать это как нормальные действия властей.
Григорий, а есть ли какой-то единый центр протеста в Дагестане? Или это хаотичное движение людей, которые понимают, что их сыновей и братьев Путин посылает, ну, скажем грубо, на украинский мясокомбинат?
Ну, Мумин, только слово «единый» я бы вот снял. Да, есть какие-то центры, и там они претендуют на то, чтобы быть едиными или нет, но есть и хаотичное, есть и низовое, мне кажется, только за счет этого и возможно было достичь того, что сейчас реально происходит. Я не верю, что есть один телеграм-канал, который все организовывает, и вот единый центр. Такую конспирологию, которую как раз озвучивал губернатор, глава Дагестана Меликов. Я не верю в том, что инспирированный из рубежа один центр и так далее. Нет, но есть, безусловно, и каналы, которые пытаются организовать людей, и некоторые делают это довольно успешно. А есть и низовая активность, и низовое недовольство.
Наблюдатели часто пугают, что Россия начнет распадаться с северокавказских республик. Насколько активны там сепаратистские настроения в том же Дагестане?
Мне кажется, они уже на корню уничтожены. Самое удивительное, что не властями, а террористическими группами, которые запрещенными террористическими группами, которые многие годы очень успешно прививали идею братства, прививали идею исламского братства, братства народов, кавказов между собой, и фактически похоронили, на мой взгляд, проект какой-то, положим, ичкерийский отдельный, и в зародыш умерли разные проекты, сепаратистские малых народов, например, Дагестана, которые, да, существовали. То есть мне кажется, что на сегодня этого в повестке нет. Я читал такого рода посты в соцсетях и телеграм-каналах, но, на мой взгляд, это уже, скажем так, из прошлого. И сепаратизм, ну, его нужно заново сейчас, эту модель сепаратизма создавать, потому что регион адаптационный, и развить там что-то такое, что позволит этим регионам самостоятельно существовать, еще необходимо, чтобы претендовать на это независимое существование и говорить, что нам не нужна Москва или что-то такое. Здесь нужно именно иметь эти ресурсы, на которые надо указывать.
Хочу вернуться к началу нашей беседы. Дагестанцы дважды перекрывали федеральную трассу. Ну, такую картинку мы и не увидим в других регионах России. Это говорит о том, что градус сопротивления в Дагестане все-таки выше, чем в остальных регионах, так?
Ну, нет, не буду спорить. Ну, Дагестан многочисленнее, скажем так. То есть мы можем сравнивать Дагестан только с Ставропольским краем. То есть там можно ожидать, и мы реально видим, что выходит очень большое количество людей. И с другой стороны, в Дагестане вокруг трассы много сосредоточено именно жилого массива. То есть это не так уж и сложно. Я думаю, что, например, протест в Чечне, да, невозможно себе представить, что перекрывает федеральную трассу на данный момент. Но совсем недавно протест, ну не недавно, несколько лет уже прошло, но тем не менее, ингушские протесты были связаны с перекрытием трассы. То есть это зависит от того, какое количество людей готово выходить. Если их значительное число, то они могут перекрывать федеральную трассу, и это очень сильный такой звонок. Он очень хорошо слышен сразу же, это эффективно с точки зрения протеста. Почему Дагестан? Ну, нет пока такого у меня четкого ответа, но Дагестан на сегодняшний день это один из самых, мне кажется, свободных регионов Северного Кавказа, и где существует действительно общество, которое может добиваться чего-то, и это не либерально мыслящие, демократически настроенные интеллигенты, но это общество может быть отрицательно настроено к инициативам власти, как местной, так и федеральной. Это большое количество людей, и в силу того, что на протяжении многих лет цена человеческой жизни в Дагестане, как и в других регионах Северного Кавказа, но в Дагестане особенно падала, в этом смысле люди готовы на то, на что не готовы, например, жители Ставропольского края в части протестов и в части цены, которую за них, за протесты придется заплатить.
Скажите, Григорий, стал ли Кадыров головной болью Путина? Или это игра в тандеме, где каждый исполняет свою роль?
Да, вот вторая версия, она распространена. Я не думаю, что Кадыров игрок в тандеме. Я думаю, что его вес принципиально ниже, чем вес Путина. И вот эта версия, имеющая на протяжении многих лет разнообразные подтверждения о том, что вот Кадыров – это такая кукла, и им кто-то управляет, и его по рукам и ногам связывают те или иные обязательства, я в это не верю. Да, Кадыров не является абсолютно неуправляемым лидером, который может делать, что он хочет. Да, Кадыров прислушивается, и Кадыров, безусловно, в основном не идет против линии, так сказать, партии и правительства, но Кадыров, я воспринимаю его как игрока состоятельного, который понимает, куда ветер дует, может сменить свою точку зрения очень быстро, но тем не менее это самостоятельный игрок, и очень часто это головная боль. А иногда это не головная боль, а наоборот замечательный инструмент в руках Кремля, и Кремлем он, этот инструмент, очень сильно ценится. Поэтому иногда можно потерпеть и головную боль.
О том, каковы настроения людей в России после объявления так называемой частичной мобилизации, мы поговорим после краткого обзора главных событий недели.
С начала мобилизации из России выехало 261 тысяча мужчин. Об этом новая газета «Европа» сообщила 25 сентября со ссылкой на источник в администрации президента России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о количестве выехавших россиян. По данным погранслужб Казахстана, Грузии и Финляндии, за неделю с начала объявления мобилизации в эти государства суммарно въехало 201 тысяча граждан России. Популярные направления среди российских мужчин – безвизовые страны – Армения, Кыргызстан, Беларусь и Сербия. Лидером по количеству мигрантов из России стал Казахстан. По сообщениям МВД Республики, с 21 по 27 сентября в страну въехало 98 тысяч российских граждан. Чтобы спастись от непогоды, на границе Оренбургской области и Казахстана люди строили хижины и жгли костры. Ожидание в очереди занимает там от нескольких часов до нескольких суток. В приграничных районах Казахстана почти не осталось доступного жилья. В городе Уральск россиян пускали переносить ночевать в кинотеатре. По словам премьер-министра страны Алихана Смаилова, из-за роста цен на арендное жилье казахстанцы оказались в затруднительном положении. По сообщениям местных СМИ, в Алматы и Астане арендодатели выселяли из квартир студентов, чтобы дороже сдать жилье россиянам. Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахмеджанов заявил, что власти страны будут выдавать России уклонистов от мобилизации только в случае, если те объявлены в розыск. Министр отметил, что нет правовых оснований выдавать россиян, которые уехали из своей страны, не получив повестки. 17 человек погибли из-за вооруженного нападения на среднюю школу в Ижевске 26 сентября. Среди убитых 11 школьников. Более 20 человек получили ранения. Как сообщил Следственный комитет России, нападавший совершил самоубийство. По информации ведомства, он стрелял из двух пистолетов, к которым были привязаны брелоки с надписями «Колумбайн», «Эрик» и «Дилан». Стрелком оказался выпускник пострадавшей школы, 34-летний Артем Казанцев, сообщил Следком. Мотивы преступления неизвестны. В феврале Верховный суд России запретил субкультуру колумбайнеров, людей, вдохновляющихся вооруженным нападением на американскую школу в 1999 году. На газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море произошли взрывы. О первых повреждениях стало известно 26 сентября. Сообщается о 4 местах утечки газа. Из-за выбросов топлива на морской поверхности образовались пузыри диаметром в 100 метров. 3 из 4 веток газопроводов выведены из строя. Европа, Россия и США назвали произошедшее диверсией. Виновные пока не установлены. «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию. Этот газопровод попал под санкции 23 февраля этого года из-за признания России независимости ЛНР и ДНР. Поставки газа по «Северному потоку-1» прекратились в конце лета. «Газпром» остановил их, утверждая, что санкции не позволяют ему отремонтировать газовую турбину. «Газпром» и европейские инвесторы потратили на строительство обоих «Северных потоков» 17 миллиардов евро. Стоимость их ремонта эксперты оценивают в сумму от 200 до 300 миллионов евро. Оппозиционный политик Леонид Гозман вышел из спецприемника 28 сентября. Он провел под арестом 30 дней, отбыв 2 срока подряд за посты в соцсетях. Гозмана арестовывали за отождествление действий Советского Союза и нацистской Германии. После выхода на свободу политик покинул Россию. Внештатный корреспондент русской службы «Радио Свобода», автор документального проекта «Признаки жизни» Юлия Вишневецкая была задержана 26 сентября на митинге против мобилизации в Махачкале. На суде Вишневецкая объяснила, что выполняла редакционное задание. Спрашивала мнение граждан о мобилизации. Тем не менее, суд признал ее участником несогласованной акции и дал 5 суток ареста. 30 сентября Верховный суд Дагестана отклонил апелляционную жалобу на арест журналистки.
Диверсия или авария? Главный газопровод из России в Европу «Северный поток» дал течь сразу в 3 местах. Власти европейских стран подозревают диверсию на неработающих, но заполненных газом подводных газопроводах, которые стали главным орудием энергетической войны Кремля против Евросоюза. О том, что произошло с трубой, я побеседовал с нефтегазовым аналитиком и востоковедом Михаилом Крутихиным.
В нынешней ситуации совершенно невозможно обсуждать, кто конкретно взорвал газопроводы, потому что это дело расследователей, открыты уголовные дела, и следствие продолжается. Но можно посмотреть, что получилось в результате в отношениях между российскими поставщиками газа, конкретно «Газпромом», и европейскими потребителями. Но вот из тех трубопроводов, которые работали раньше, некоторые закрыты и закрыты, если не навсегда, то надолго. Это небольшой трубопровод, который соединял Россию с Финляндией, он закрыт. Второе, это, конечно, вот эти два потока, Северный поток-1, Северный поток-2, они закрыты, больше не существуют и вряд ли будут восстановлены. Затем у нас есть вполне исправный газопровод «Ямал-Европа», который идет через Беларусь и Польшу в Германию мощностью 33 миллиарда кубометров, но он не работает, потому что российское правительство объявило контрсанкции против оператора польского участка. Затем у нас есть украинская газотранспортная система. Она работает через российско-украинскую границу только по одному переходу Сунжа. И работает она в сокращенном режиме. «Газпром» по транзитному соглашению с Украиной обязался прокачивать ежедневно 167 миллионов кубометров газа. Прокачивает он 42. Поэтому ровно в 4 раза «Газпром» сам сократил поставки газа в Европу по этому вполне исправному газопроводу. Был второй еще вход, работал в сторону Украины. Измерительно-компрессорная станция «Сохрановка», но она не работает, потому что там стоят российские войска, и украинские операторы газотранспортной сети не могут там вообще ничего сделать, потому что это оккупированная зона, и там невозможно работать. А затем остался только турецкий маршрут. Их два на самом деле. Это «Голубой поток» через Черное море, давно построен, еще в 2004 году. И там тоже можно 16 миллиардов кубометров газа прокачивать. Это чисто для Турции. Затем идет турецкий поток. Две нитки. Каждая примерно по 16 тоже. Одна нитка для турецких потребителей. Одна нитка вот турецкого потока. Она из Турции входит на территорию Евросоюза в Болгарии. Она там уже называется «Балканский поток». Она тоже мощностью 16 миллиардов кубометров в год. И сейчас из нее получают газ не Болгария, который только транзит обеспечивает. Там немножко есть для Греции, для Северной Македонии, для Сербии и для Венгрии. Вот эти страны получают. Но там сложилась тоже довольно интересная обстановка, потому что оператор турецкого потока, голландская компания, которая обеспечивала сертификацию технологической безопасности этой трассы, она покинула проект из-за санкций. И поэтому там возникла серьезная такая ситуация, когда возможно прекращение поставок и по этому маршруту в Турцию тоже. Там еще непонятно, как решат эту проблему, но не исключено, что «Газпром» перестанет снабжать газом и вот те страны, которые я упомянул. Да, вопрос состоит сейчас в том, выживет ли Европа без российского газа. Но мы видим, что торговые площадки газом в Европе, когда они прореагировали сначала повышением цен на фьючерсные контракты, когда поступили известия о взрывах в Балтийском море, затем цены снова пошли вниз. Европа в принципе, уверена в том, что ей удастся пережить зимний сезон даже вообще без российского газа. И уже такие заявления в европейских странах делаются. Да, придется трудно, придется платить завышенные цены за сжиженный природный газ, который надо будет переманивать из Азии. Будут приняты дополнительные меры экономии энергии, энергосбережения, то есть и энергоэффективности. Какие-то производства, возможно, придется придержать, остановить, сократить. Но Европа уже поняла, что все, российского газа больше нет, и она продержится.
С нами на связи научный руководитель Левада-центра, объявленного иноагентом, социолог Лев Гудков. Лев Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Начну с очень простого вопроса. Как визуально изменилась Москва в последние дни? Полны ли кафе, рестораны, театры молодыми людьми? Какая картинка в метро? И стало ли больше полицейских на улицах столицы?
Ну, полицейских и так достаточно много. А в принципе, ничего не изменилось. Я не заметил каких-то особых изменений. Люди также сидят в кафе, ходят, веселятся.
То есть со стороны кажется, что никакой войны нет, никакой мобилизации нет, все тихо, спокойно, и визуальная картинка пресная.
Именно так, да. До последнего времени российское население не чувствовало в массе своей каких-то военных действий, последствий этого. И, в общем, как мы наблюдали через социологические исследования, первоначальное внимание, которое было сразу после февраля, оно притупилось где-то к апрелю, и только вот в последние недели оно резко выросло опять в связи с мобилизацией, в связи со всеми событиями. Вот тут, конечно, когда стало понятно, что мобилизация захватывает огромное количество людей, ситуация начала меняться. На поверхности вроде ничего не происходит, но, конечно, люди чрезвычайно встревожены, озабочены и, в общем, думают, как можно избежать этого и прочее.
По последним данным Левада-центра, рейтинг Владимира Путина снизился до 77% после объявления мобилизации. 77% – это очень высокая цифра. О чем она говорит?
Она говорит о том, что в стране сложился такой принудительный консенсус благодаря тотальной информационной блокаде, цензуре и очень агрессивной пропаганде. Все показатели вот с началом войны в Украине, они пошли вверх. У людей появилась уверенность, чувство как-то гордости за опять за демонстрацию силы, мощь военной державы и так далее, и так далее. Вот. А сейчас ситуация, как мне кажется, радикально изменилась, потому что мобилизация касается всех. Это шкурная такая озабоченность, и не только там тем, что призовут, но и тем, что вырвут из привычного круга жизни, семья теряет в доходах, и общая неопределенность. Это и не только в этом. Объявление мобилизации, оно принципиально изменило ситуацию. Война пришла в Россию. Вот это люди прекрасно понимают. Они очень боялись этого. Уровень страха последние годы был предельный совершенно после 2014-2015 года. Ну и в этом году тоже страх большой войны.
Можно я конкретизирую свой вопрос? А что россияне думают о политике в стране? Происходит какой-то процесс отрезвления? Или пропаганда все крепко держит за мозги обывателя и не отпускает?
Нет, никаких изменений серьезных в отношении к политике или понимания здесь, в какой яме оказалась Россия из-за путиновского руководства. У людей нет. Люди дистанцируются и до последнего времени старались закрыться от всяких политических событий, вытесняя из сознания всякие неприятные сведения и прочее. То, что создавало некоторое такое ощущение нечистой совести из-за агрессии российской, это подавлялось. Люди закрывались от этого, не хотели верить в это, и так далее. Главное, что здесь не было авторитетных, альтернативных источников информации. Обойти цензуру могли только очень небольшое количество людей, хотя оно растет. Если, там, скажем, несколько месяцев назад это было после введения цензуры, это 7-8%, то сейчас альтернативными каналами пользуются 22%. То есть зона вот другого понимания, она немножко расширяется. С большим сопротивлением внутренним, с дистанцированием от этих сведений. Но, тем не менее, она расширяется. А после мобилизации, еще раз говорю, ситуация, я думаю, что быстро будет меняться.
Как вы оцениваете выступление Путина? Он зажег сердца россиян? Или все уже россияне давно знают, и ничего нового президент России не сказал?
Нет, он ничего нового не сказал. Само по себе тон его выступления мне показался параноидальным абсолютно. Он вязкий такой, он постоянно повторял то, что пропаганда уже давно затвердила. Мы воюем со всем Западом. Мы особая цивилизация, особая Россия, на нас покушаются и так далее. Ничего нового в этом смысле нету. Принимают это как должное. Так должен говорить вот именно глава государства в таких вот авторитарных режимах. Он должен врать. Это его такая роль. Поэтому ничего сенсационного, ничего экстраординарного он не сказал. И я не думаю, что его выступление будет кем-то замечено, кроме чиновников.
Лев Дмитриевич, спасибо вам за беседу. Моим гостем был социолог, научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего доброго.